и сам не поверил своей удаче. Неужели он и впрямь поймал домового? Бедняга беспомощно барахтался на дне глубокой мухоловки и вылезти оттуда не мог. Сперва мальчик даже растерялся и не знал, что делать со своей добычей. Он только размахивал мухоловкой туда-сюда, чтобы помешать домовому вскарабкаться наверх. А вдруг домовой заговорил. Он горячо молил отпустить его на волю.
«Я, право же, заслуживаю куда лучшего обхождения за то добро, что сделал твоей семье за долгие-долгие годы», — сказал он. «Отпустишь меня, подарю тебе старинный серебряный даллер, серебряную ложку и еще золотую монету, а она ничуть не меньше крышки карманных часов твоего отца».
Хотя эти обещания показались мальчику не больно-то щедрыми, он сразу же пошел на сделку с домовым и перестал размахивать мухоловкой, чтобы тот мог выбраться на волю. По правде говоря, теперь, когда домовой оказался в его власти, Нильс перепугался. Он понял, наконец, что имеет дело со страшным, чуждым ему существом из волшебного мира. Кто его знает, этого нелюдя? Поскорее бы от него отделаться. Но когда домовой уже почти вылез из мухоловки, мальчик вдруг спохватился. Как же ему не пришло в голову выговорить себе побольше всякого добра? И первонаперво потребовать, пусть домовой поколдует, чтобы он, Нильс, получше запомнил воскресную проповедь. «Ну и дурень же я! Чуть не отпустил его!» — подумал он и снова стал трясти мухоловкой, чтобы домовой скатился вниз. Но вдруг он получил такую страшную затрещину, что в голове у него зазвенело. Он отлетел к одной стене, потом к другой и в беспамятстве повалился на пол, да так и остался лежать. Когда он очнулся, в горнице никого, кроме него, не было. Домового и след простыл. Крышка сундука была заперта на замок, а мухоловка висела на своем обычном месте. И если бы не правая щека, горевшая от пощечины, мальчик решил бы, что ему все померещилось. «Отец с матушкой наверняка скажут, что это мне приснилось», — подумал он, — «и никакой поблажки из-за домового не сделают. Спросят все до единого словечка. Примусь-ка я лучше опять за книгу». Но когда он пошел к столу, ему стало не по себе. Что за притча? Разве горница может вырасти? Однако же до стола пришлось сделать гораздо больше шагов, чем всегда. А что сталось с креслом? Рядом со столом оно не казалось выше прежнего, но мальчик вынужден был сперва взобраться на перекладину между его ножками, а оттуда вскарабкаться на сиденье. Такое же чудо приключилось и со столом. Чтобы увидеть книжку, пришлось влезть на подлокотник кресла. «Да что же это такое творится?» — снова сам себя спросил мальчик. «Уж не заколдовал ли домовой и стол, и кресло, и горницу?» Книга по-прежнему лежала на столе, с виду все такая же. Но с ней произошло что-то уж вовсе несусветное. Чтобы разобрать хоть слово, мальчику пришлось влезть на книгу. Все же он прочитал несколько строк, но когда поднял голову и нечаянно взглянул в зеркало, то увидел в нем маленького-прималенького человечка в кожаных штанишках со остроконечным колпаком на голове. «Ишь ты, еще один! А одет точь-в-точь, как я!» Всплеснув от удивления руками, воскликнул мальчик. Малыш в зеркале проделал то же самое. Тогда мальчик стал дергать себя за волосы, щипать руки и кружиться по горнице. И тот в зеркале мгновенно повторял все его движения. Мальчик раза два бежал вокруг зеркала, чтобы поглядеть, не спрятался ли там сзади какой-нибудь малыш, но никого не нашел. И вот тогда он, наконец, все понял и задрожал от страха. Домовой заколдовал его, и малыш, которого он видел в зеркале, он сам. Часть вторая. Дикие гуси. И все-таки мальчик не мог поверить, что превратился в домового. «Мне это, наверное, снится или чудится.
Через минуту-другую я опять стану прежним», — думал он. Он зажмурился и, немного погодя, снова взглянул в зеркало, надеясь, что наваждение исчезло. Но не тут-то было. Он оставался таким же маленьким. Правда, он ничуть не изменился. Светлые, словно выгревшие волосы и веснушки на носу, заплатки на кожаных штанишках и штопка на чулке. Все было как прежде, только все маленькое-прималенькое. Нет, сколько ни стой, сколько ни жди, все равно зря. Надо что-то делать, а лучше всего, пожалуй, скорее отыскать домового и помириться с ним. Мальчик спрыгнул на пол и пустился на поиски. Он искал за шкафами, заглядывал под стулья, под деревянный диванчик и в очаг. Он залезал даже в крысиные норки. Все без толку. И чего-чего только, плача и моля, не сулил он этому нелюдю домовому. В жизни он никогда больше не обманет, не даст волю злобе, не заснет над проповедью. Только бы ему снова стать человеком, он будет добрым, примерным и послушным мальчиком. Но все обещания были напрасны. Домовой исчез. Вдруг мальчик вспомнил, что матушка однажды говорила, будто домовые предпочитают жить в коровниках, и он решил тотчас отправиться туда. К счастью, дверь была приотворена, не то он не смог бы дотянуться до щеколды. Он, как был в одних чулках, выскользнул из горницы в сени и стал искать свои деревянные башмаки. Искал и думал, как же он наденет эти огромные неуклюжие деревянные башмаки на свои маленькие ноги. И вдруг увидел на пороге крошечные башмачки. Тут мальчик еще сильнее испугался. Если уж домовой так предусмотрителен, что заколдовал даже его башмаки, значит, он не скоро снимет свое заклятие. На старой дубовой доске, лежавшей у крыльца, прыгал воробей. Увидел он мальчика, да как закричит: «Чик-чирик, чик-чирик, гляньте-ка на Нильса Гусапаса, теперь он малыш-коротыш, ай да Нильс Хольгерсон, ай да малыш-коротыш!» Гуси и куры, бродившие по двору, тотчас уставились на мальчика и подняли ужасный переполох. «Кукареку! Кукареку!» — закричал петух. «Поделом ему! Кукареку! Он дергал меня за гребень! Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко!» — закудахтали куры. «Поделом ему! Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко! Поделом!» Гуси же, тесно сгрудившись в стаю, вытянули шеи и загоготали. «Га-га-га! Кто бы мог такое сделать? Кто бы мог такое сделать? Га-га-га!» Но самое удивительное, мальчик прекрасно понимал все, что они говорили. «Я, должно быть, знаю теперь язык птиц, потому что сам превратился в домового», — сказал он самому себе. Застыв, как вкопанный на крыльце, он стал удивленно прислушиваться к крикам птиц. Невыносимо было слышать, как куры, не переставая, кудахтали. «Ко-ко-ко-ко! Ко-ко-ко-ко! Поделом ему! Ко-ко-ко-ко! Ко-ко-ко-ко! Поделом!» Швырнув в них камнем, он крикнул: «Циц! Негодницы!» Но он не подумал о том, что теперь ему, такому малышу, никого не устрашить. Куры ринулись к нему, обступили со всех сторон и закудахтали. «Ко-ко-ко-ко! Ко-ко-ко-ко! Поделом тебе! Ко-ко-ко-ко! Ко-ко-ко-ко! Поделом!» Мальчик бросился от них наутек, но куры помчались следом, так громко кудахтая, что он чуть не оглох, и ему никогда бы от них не избавиться, не появись во дворе домашний кот. Стоило курам завидеть кота, как они тотчас смолкли и начали рыться в земле, притворяясь, будто ни о чем другом на свете, кроме червяков, и не помышляют. Мальчик кинулся к коту. «Милый Мур!» — взмолился он. «Ты верно знаешь каждый потайной уголок, каждую норку во дворе. Будь добр, скажи, где отыскать домового?» Кот ответил не вдруг. Он уселся на землю, обвив передние лапы кольцом пышного хвоста, и уставился на мальчика.
Кот был большой, черный, с белым фартучком на груди.